Блокадный дневник Лены Мухиной. июня 1941 года. В 12:15 вся страна слышала выступление товарища Молотова. Он сообщил, что сегодня в 4:00 германские войска без объявления войны начали наступление по всей западной границе. Их самолеты бомбардировали Киев, Житомир, Одессу, Каунас и другие города. Погибло 200 человек. В 5:00 германский консул объявил от имени своего правительства о начале войны, то есть, что Германия пошла на нас войной. И так самое ужасное из всего, что можно было ожидать, свершилось. Мы победим, но победа это будет нелегкая. Это тебе не Финляндия. Война это будет дикая, ожесточенная. Уже 11:30 вечера, а сводки все нет. Почти без перерыва по радио звучат боевые песни, стихи и объявления о военном положении, о мобилизации. А самолеты летают, кружат над городом. И хотя знаешь, что там за штурвалом наши советские летчики, а все-таки не по себе. Ведь так же будут реветь моторы вражеских бомбардировщиков. Это ужасно. Неужели не скажут сводки? Если бы мы одержали хоть небольшую победу, то об этом известили. Но, наверное, победы еще нет. Да, там на фронте идут сражения. Те, которые приходят с улицы, говорят, что там с песнями идут мобилизованные. Их провожают жены, дети, любимые девушки. За нами победа, товарищи! В 2:00 меня разбудил заунывный вой сирены. Мы с мамой быстро оделись, пошли на кухню. Было очень тихо, самолетов слышно не было. Потом послышались глухие, отдаленные удары. Мы прижались друг к другу и подумали: бомбы. Но самолетов не слышно. А удары немного приблизились и больше не приближались. Это наши зенитки. Мы прислушались. Зенитки били, били ожесточенно. На дворе завыла сирена. Не смолкала канонада зениток. А облака равнодушно плыли по бледному небу. И звезды сверкали местами между ними. Было очень страшно. Через 30 минут был дан отбой. Мы с мамой, не раздеваясь, легли в кровать и заснули. июня 1941 года. Утром сказали долгожданную сводку. С 4:00 июня 1941 года регулярные войска Гитлера перешли нашу границу и стали углубляться на нашу территорию. Крупные соединения германских бомбардировщиков сбросили бомбы на мирные города и села нашей страны. Но уже в 6:00 германцы столкнулись с регулярными частями Красной Армии. В продолжении всего 22 июня происходили ожесточенные кровопролитные бои, в результате которых германские войска на протяжении всего фронта отступили, неся тяжелые потери. Только в некоторых пунктах гитлеровцы продвинулись и захватили небольшие города и селения в 30-40 километрах от границы. Германские бомбардировщики совершили налеты на города и села нашей Родины, но везде их встретили наши истребители и огонь зениток. Сбито по всему фронту 65 германских бомбардировщиков. Английское командование и генерал Черчилль заявили, что сделают все возможное, чтобы помочь русским, а им помогут США. Гитлер просчитался. Он думает, что до наступления зимы он справится с Советским Союзом и тогда расправится с Западной Европой окончательно. Гитлер думает, что его враги на западном полушарии ослабли и не смогут помешать ему, пока он будет осуществлять свои дальнейшие планы. Но он просчитался. Мы будем бить врага и днем, и ночью с умноженной силой. Мы сделаем все, чтобы помочь русской стране. Мы все сделаем, чтобы спасти человечество от тирании. С самого утра у нас на дворе и на чердаке началась работа. На дворе строят спешно газоубежище, которое будет занимать все помещение подвала. На чердаке разрушают все перегородки, клетушки, ведь они деревянные. И если на чердаке будет пожар от бомбы, то эти клетушки будут прекрасным горючим материалом. Иван Иванович недавно только приехал. Он всю ночь с 70 подчиненными рыл в удельном траншее. Он не видел вражеских самолетов. Они летели очень высоко, чтобы их не доставал огонь зениток. Но он слышал их гул, слышал и видел огонь зениток. Про бомбу он ничего не знает. Дворник как будто говорил, что другая группа самолетов прорвалась и сбросила бомбы на завод «Большевик». Не знаю, насколько это верно, но не думаю, чтобы дворник распространял ложные слухи. Дворник более нас осведомлен. Но если сказать правду, мы, наш квартир, не готовы к случаю нападения. Мы не знаем, где медпункт, обмывочный пункт, где бомбоубежище, где штаб ПВО. Что нам делать при попадании фугасной зажигательной бомбы? Я знаю, что надо засыпать их песком, но песка у нас в квартире нет. По-моему, надо, как показывали в кино, наклеить бумажные пакеты, заполнить их песком и сложить их небольшими кучками у дверей каждой комнаты в коридоре. Мы с мамой были на Марсовом поле. Там на центральной площадке стоят 6 зенитных орудий. Здесь же стоят друг на друге тяжелые ящики со снарядами. К орудиям близко не подпускают. Только с сегодняшнего дня город начал преображаться. «24 июня. В ночь на 24-е спали спокойно. Днем пошла гулять по улицам. Около Чернышева моста, в круглом садике, во всю его длину расположился серебристый, похожий на лежащую на боку рыбу, аэростат. Его удерживают тросы. Рядом лежит груда баллонов с газом. В саду на площади Островского, в саду Дворца пионеров, спешно роют глубокие траншеи, глубиной в человеческий рост, шириной в метр». Среди работающих много интеллигенции. Во всех почти дворах навалено строительного материала, постройка газоубежищ. Во многих дворах привезен песок. Сегодня мне из школы сообщили, чтоб я в 5 часов немедленно пришла. В 5 часов я была в школе, в голубом зале. Пришли человек 60-69, большинство девочек. Директор кратко сообщил нам, что наши силы будут нужны. Из нашего класса были Миша Ильяшов, Яня, Вовка Кличко, Тамара, Белла Кацман, Галя Верок, Соловьев Лида, Зоя Белкина. Мы, все присутствующие, быстро разбились на бригады. 2 бригады мальчиков, 5 бригад девочек. Мы все попали в 1 бригаду. Бригадир наш Чеботарева Майя. Мы будем выполнять все поручения штаба. Ложусь спать. Неизвестно, какая будет сегодня ночь. «25 июня. Ночь прошла спокойно. Днем 2 раза была воздушная тревога. Во время воздушной тревоги я вместе с другими девочками находилась в школьном бомбоубежище. Дело в том, что утром мне позвонила Майя и сообщила о том, что надо оклеить окна в школе. Вот мы и работали. Нас было человек 20 девочек. Из наших Майя, Тамара, Лида Соловьева, Нина Александровна. После отбоя 2-й тревоги я пошла домой, сказав, что поем и снова приду. Но я больше не пришла. Клеить осталось очень мало. 2-3 класса, не больше. И я решила, что они и без меня справятся. И я нашла себе другую работу, более нужную. Я с бригадой женщин нашего дома таскала доски с чердака в подвал. Мы работали 40 минут без передышки. Работали конвейером очень быстро. Потом я пошла отдыхать, а в 6 часов снова принялась за работу. Работа очень трудная. Под стать здоровым мужикам. Но мы, женщины, справились. Тяжелые доски поднимали вдвоем. В 8 часов вечера в Жакте состоялось собрание жильцов нашего дома. После доклада агитатора из райкома обсуждались все важные вопросы. Моя мама записалась в санитарную дружину нашего дома. В дружине всего 6 человек. Завтра опять горячий день. А сейчас надо проверить квартиру и ложиться спать. Какая будет ночь? С утра меня вызвали в школу. Нас там разделили по командам. Я записалась в пожарную. Потом мы таскали песок на чердак. Потом я пошла домой, так как совсем обессилила. Я, наверное, вчера надорвалась. Каждый день в 6 часов утра передается новая сводка информбюро. На фронте все время идут ожесточенные бои. Перевес на нашей стороне. Немецкие солдаты идут в бой пьяными. В тылу румынских солдат установлена фашистская артиллерия. И все же солдаты врага при первой же возможности сдаются нам в плен. Экономическое положение Германии с каждым днем ухудшается. Чтобы хоть как-нибудь обеспечить армию и промышленных рабочих в самой Германии, фашисты выгребают последние запасы продовольствия из оккупированных ими стран. В Голландии, Бельгии, Югославии, Болгарии, Франции, Румынии, Норвегии, Дании и других растет и ширится недовольство, скапливается ненависть против этих кровавых извергов. И несмотря на ужасающий террор, Несмотря на то, что за каждое слово, за каждую подозрительную улыбку тюрьма, расстрел, концентрационный лагерь, несмотря на все это, все чаще порабощенные нации выражают открыто свою ненависть. В тылу у немцев более опасный противник, чем на фронтах. Голодные, доведенные до крайности фашистским режимом народные массы. И фашисты это прекрасно сознают. Нападение на Советский Союз – это отчаянная попытка тонущего ухватиться за что-нибудь. Это отчаянная попытка человеку, которому не хватает воздуха, глотнуть этого живительного газа. Нападая на Советский Союз, фашисты, заблужденные в том, что их армия непобедима, хотели попытаться поправить свою экономику, захватив Украину, Белоруссию и другие районы нашей Родины. Но враги просчитались. Если даже их армия была бы во много раз лучше вооружена, чем наша, то даже и тогда бы мы победили бы. Ибо в фашистской армии нет единства. Солдат насильно гоняют воевать. Солдаты устали. Солдаты беспокоятся за своих родных. Солдаты не хотят воевать с Советским Союзом. Не только простые солдаты, но и фашистские летчики, танкисты и другие стремятся попасть в плен. Силы этих людей, физически и нравственные, истощены. В воздушных боях, когда встречаются лицом к лицу два самолета, оба новейшей конструкции, оба с одинаковыми летными качествами, побеждает всегда тот самолет, который ведет наш летчик. И только потому, что расшатанные нервы вражеского летчика первые не выдерживают. И достаточно одно мгновение неуверенности, чтобы хозяином воздуха стал тот самолет, которым управляет летчик, нервы которого выдержали. А таким летчиком является почти всегда советский летчик, ибо он защищает свою родину, своих родных, друзей. Ибо он уверен в победе и в своих товарищах, которые, как он знает, все как один в трудную минуту бросятся ему на помощь. В то время как вражеский летчик не уверен в успешном исходе боя, не уверен в победе, не уверен в своих товарищах. Ибо он знает, что в опасную минуту каждый будет спасать себя, свой самолет, свою жизнь. Он не уверен в победе, ибо летит нападать, часто не зная для чего. Только закоренелые летчики-фашисты ведут бой более уверенней, нанося нам потери. Но и те не могут долго устоять против выдержанных, хладнокровных людей, между которыми царит героизм, единство, способность пожертвовать своей жизнью в любую минуту. И вместе с тем первоклассная выучка, закаленные многочисленными тренировками мускулы и нервы. Здравый расчет – отнюдь не безумный риск, находчивость – уверенность. Врага побеждает наш советский лозунг: один за всех и все за одного.
Блокадный дневник Лены Мухиной читала артистка Алла Еминцева, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.